Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Арестован подозреваемый во взрыве Невского экспресса. Как следствие удалось соединить славянскую и кавказскую версии преступления? Год назад под Донецком разбился самолет Ту-154. Почему родственники жертв не верят в то, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа? Москва против Тбилиси. Выводов международных экспертов. На каком основании сделаны выводы о том, что ракету в Цитылубани сбросил российский летчик? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Новый российский патриотизм. Сегодня в День флага мы продолжим цикл бесед с экспертами о сути этого понятия. Во второй половине часа слушайте беседу с антропологом Борисом Утехиным. А сейчас обращусь к актуальным информационным темам дня. Следствие по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» проверяет причастность к этому преступлению уроженца Чечни Хасана Дидигова, который, как предполагают сотрудники ФСБ и прокуратуры, мог быть связан с задержанными ранее активистами анархического движения в Петербурге. На теме работал мой коллега Андрей Шароградский.
Хасан Дидигов арестован на 10 суток как подозреваемый в исполнении теракта. По сообщениям российской прессы, Дидигова предположительно видели перелезавшим через ограждение у железнодорожного моста через реку Черная в день, когда поезд Москва-Петербург был пущен под откос. Кроме того, бывший сокамерник Дидигова, он ранее был судим, сообщил вскоре после взрыва администрации СИЗО, что Дидигов говорил ему о намерении взорвать мост через реку Бурга. Адвокат подозреваемого Мурат Юнусов уверен, что Дидигова оговорили. Кстати, давший показания против Дидигова человек сам обвиняется в клевете. По версии следствия, сообщниками Хасана Дидигова могли быть волонтеры так называемой Питерской лиги анархистов Андрей Коленов и Денис Зеленюк, которые были задержаны еще в субботу недалеко от места взрыва. Оба часто участвовали в акциях против войны в Чечне, посылали телеграмму в поддержку Заримы Мужихоевой, осужденной за попытку теракта в Москве на 20 лет тюрьмы. Один из лидеров анархистского и антифашистского движения в Петербурге, Петр Рауш, уверен, что Коленову и Зеленюку мстят за их деятельность. Он также опровергает заявление правоохранительных органов, согласно которым задержанные анархисты были так называемыми «черными следопытами», вели незаконные раскопки в местах боев в Новгородской области.
Я думаю, что они разрабатывают несколько версий одновременно. Вообще, я предполагаю, что взрыв произведен был самими сотрудниками ФСБ, а под подозрение они пытаются брать несколько разных организаций. Ни мы не имели отношения к этому, ни наши товарищи, да, ни чеченцы, скорее всего, тоже нет. Мы входили с ними в состав одной группы в Питере анархической. Я знаю этих людей довольно давно, Андрею уже больше 10 лет. И они этого, очевидно, не могли делать и не делали. То есть известно обстоятельства, при которых они оказались в Малой Вишере, они просто ехали на электричке в другой город. То Андрей был поисковик и участвовал в поисковой деятельности. Он не был черным следопытом, да, таких людей называли раньше красными следопытами. Они проводили вполне легально, кали останки воинов, погибших во время Второй мировой войны, для перезахоронения собой.
Это был лидер петербургских анархистов Петр Рауш. По данным сайта интернет-газеты «Фонтанка.ру», Андрей Коленов в 1998 году был осужден Волховским судом за незаконное хранение боеприпасов к 3,5 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года, а в 2000 году он фигурировал еще в одном уголовном деле по обвинению в незаконном хранении оружия. Денис Зеленюк также проходил по нескольким уголовным делам. На квартире у Коленова при обыске обнаружено вещество, похожее на пластид, но официального подтверждения того, что это именно взрывчатка, пока нет. Следствие проверяет много версий, тщательно исследуется местность вокруг моста, рядом с которым произошел взрыв. Всего составлено 5 фотороботов, после распространения которых уже несколько десятков человек позвонили в милицию и сказали, что видели людей, похожих на составленные компьютером портреты подозреваемых. При этом опасения по поводу так называемого закручивания гаек со стороны силовиков уже начинают сбываться. Один из руководителей уголовного розыска МВД России Алексей Савин предложил еще более ужесточить ответственность за преступления, связанные с экстремизмом. Один из руководителей проекта по борьбе с ксенофобией «Ближний Кавказ», кандидат социологических наук Николай Шляпин, призывает правоохранительные органы действовать с особой осторожностью, чтобы не создавать в обществе дополнительных. дополнительную напряженность.
Безусловно, это очень дерзкое преступление. Кто бы его ни совершил, здесь явно один расчет, конечно же, дестабилизация. Да, дестабилизация общественного состояния, возможно, даже дестабилизация, как мы говорим, в мегаразмерах. И здесь нужно быть крайне осторожными, как и представителями официальной власти, так и представителями общественности. Прежде всего, не делать скоропалительных выводов до той поры, пока следствие не даст, как говорится, исчерпывающую информацию, не будут найдены преступники. Хочется, конечно, пожелать правоохранительным органам работать не что называется ради галочки, да, совершать патрулирование, проверки документов у якобы подозрительных лиц, а в это время, конечно, другие, кто явно в этом заинтересован, могут совершать свои противоправные действия.
Это был один из руководителей проекта по борьбе с ксенофобией «Ближний Кавказ», кандидат социологических наук Николай Шеляпин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 22 августа. Сегодня исполнился год со дня авиакатастрофы самолета Ту-154 под Донецком. В этой катастрофе погибли 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Анапы в Петербург. На борту было много детей. Сегодня на месте падения самолета прошла траурная церемония, в которой приняли участие родственники погибших. По официальной версии, Ту-154 разбился из-за ошибки экипажа, однако потерпевшие с этим не согласны. Они требуют продолжения расследования и увеличения компенсации материальной помощи за гибель их близких. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В среду на место гибели своих родных и близких из Анапы и Санкт-Петербурга приехали их родственники. На месте трагедии установили памятник, на котором высечены имена всех пассажиров и членов экипажа. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Донецке Ярославу Колгушеву.
Я нахожусь в непосредственной близости от недавно открытого монумента в память о 170 погибших пассажирах и членах экипажа самолета Ту-154 под Донецком у поселка Сухая Балка. Сегодня в 14:00 по московскому времени, когда у монумента собрались родные и близкие погибших, над местом катастрофы зазвучала траурная музыка. Отдавая дань памяти погибшим, были зачитаны имена всех 170 жертв. Митрополит Донецкий Мариупольский Ларион отслужил панихиду. Траурная церемония завершена, но родные и близкие остаются на склонах Балки, где установлен памятник, они оплакивают родных и близких.
Ярослав Колгушев. Родные погибших в авиакатастрофе под Донецком объединились в организацию «Прерванный полет». Их не устраивает официальная версия гибели самолета, ошибка экипажа. Кроме того, они намерены требовать от авиакомпании «Пулковские авиалинии» увеличения компенсации и материальной помощи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Валуевич.
170 имен высечены на 4 камнях черного гранита, разделенных крестами. Возглавляет этот скорбный список самый маленький пассажир борта 85-185 Миша Базелев, которому было всего 4 месяца. Многие детские имена написаны с уменьшительно-ласкательными суффиксами – Сашенька, Настенька, Андрюша, Ванечка. Включение в перечень фамилий членов экипажа сначала вызвало неоднозначную реакцию родственников, но в итоге сошлись во мнении, что память о трагедии не имеет отношения к причинам катастрофы. Эти плиты, выполненные и освещенные в Петербурге, стали частью мемориала, как рассказал руководитель общественной организации «Прерванный полет» Виталий Юсько. Именно родственники настояли на создании этих плит.
Изначально предполагался только на площадке такой мемориальный знак с указанием номера борта самолета. По сути дела, получился памятник самолету, а не погибшим. Мы на собрании родственников настояли на том, чтобы увековечить память своих родных в мемориальных плитах.
С выводами Международного авиационного комитета родственники согласны лишь частично, считая, что версия ошибка экипажа только одна из целого комплекса причин той трагедии или даже скорее ее следствия. По их мнению, дело в уставшем авиапарке, экономии топлива, недостаточной информативной работе диспетчерских служб. Судебное разбирательство, первый круг которого завершился недавно, тоже достаточно тяжелый этап в жизни людей, потерявших своих близких, считает Виталий Юсько.
До какого цинизма дошли представители авиакомпании в ходе судебных процессов? Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому. А вы к нам не имеете отношения, родственники. Авиакомпании выгодно, чтобы в случае катастрофы все погибнут. Потому что если люди останутся в живых, инвалидами, калеками, им надо будет платить, оплачивать страховку, оплачивать лечение.
В ближайшем будущем в Московский городской суд Петербурга поступит еще 27 исков от родственников жертв авиакатастрофы под Донецком.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Независимые эксперты считают, что самолет стал жертвой так называемого «подхвата», явление, о котором ничего не упоминается в технических характеристиках Ту-154. Подхват – это самопроизвольное задирание вверх носа самолета, если он набирает чрезмерно большую высоту. По мнению специалистов, так и получилось, когда самолет попытался перелететь грозовой фронт. По мнению адвоката родственников погибших Игоря Трунова, установление истинной причины гибели самолета, как и выплата адекватных компенсаций за гибель людей – вопрос принципиальный.
По мере роста материальной ответственности растут затраты на модернизацию и безопасность полетов. Поэтому это общая тенденция. До тех пор, пока жизнь человека не стоит ничего, эксплуатируются старые самолеты, ремонт идет, как правило, очень плохо, и не соблюдаются нормы предполетные, полетные и так далее.
Каковы основные требования родственников погибших людей?
Это, конечно, возмещение того вреда. И почему? Потому что много осталось иждивенцев. Это инвалиды, это дети погибших родителей, и большое количество, конечно, детей погибло. И возмещение вреда в связи с гибелью их близких родственников – это основное требование.
Какова сейчас позиция авиакомпании «Пулковские авиалинии»?
Позиция авиакомпании – это минимизация расходов на возмещение вреда, и это основной предмет нашей тяжбы.
Что сейчас в итоге получили потерпевшие?
Если сложить 74 истца в интересах 73 погибших, то получится, ну, в общем, понимаете, в результате сложения она вроде сумма ничего получается, но если понять, что каждому досталось очень мало, то она сумма ясна. По моральному вреду в результате этих исков сумма получилась общая 25 790 рублей, это на 74 истца. И материальный вред, а это багаж и погребальные услуги, 1 300 000 на всех. На сегодняшний день похоронить человека достойно, более или менее, это, конечно, затратная часть. 73 человека похоронить за 1 300 000, но это нереально.
Говорил адвокат Игорь Трунов. В том, что расследование гибели самолета под Донецком будет продолжено, и родные погибших, и адвокат сомневаются. Это невыгодно ни российской, ни украинской стороне. Сразу после падения самолета эксперты говорили о непрофессиональных действиях украинских диспетчеров, но никаких обвинений против них выдвинуто не было. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня день государственного флага Российской Федерации. О смысле и традициях этого праздника говорим с инициатором его учреждения Владиславом Крайником, руководителем отряда защитников Белого дома России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итог среды 22 августа. Сегодня Грузия обвинила Россию в новом нарушении воздушного пространства. По информации МИД Грузии, вечером во вторник со стороны села Амаришара российский самолет дважды вторгался в грузинское пространство. Российские военные утверждают, что в минувший вторник боевые самолеты полеты вблизи границ Грузии не выполняли. Это новый этап в развитии конфликта между Москвой и Тбилиси. Россия обвинила Грузию в инсценировке ракетного инцидента словами своего представителя ВОН Виталия Чуркина. Это все произошло в связи с тем, что 6 августа по версии Тбилиси российский самолет сбросил ракету в районе села Цитилубанец Хинвальского района. Во вторник еще одна группа международных экспертов, которые побывали в Грузии, заявила, что ракета была явно сброшена с неопознанного военного самолета, который трижды вторгался в воздушное пространство Грузии со стороны России. Откроет тему корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Постоянному представителю Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталию Чуркину, который усомнился в добросовестности международных экспертов, изучивших обстоятельства так называемого ракетного инцидента, из Тбилиси ответил заместитель министра иностранных дел Грузии Мераб Антадзе. Россия возвращается к советской практике, когда нагло и бесстыдно игнорировались заключения международных экспертов. Тем временем министр иностранных дел Грузии Гейла Бежуашвили заявил, что уже вторая группа международных экспертов в составе специалистов из Великобритании Великобритании и Эстонии, завершила расследование и тоже, по его словам, пришла к выводу, что ракету у села Цитолубани 6 августа якобы, по их мнению, сбросил самолет, прилетевший из России. Причем эта группа иностранных экспертов обвинила российских военных, недавно побывавших в Грузии, в том, что они привезли в Грузию показания так называемых «вторичных», а не первичных радаров, и опровергла заявление начальника штаба ВВС России Игоря Хворова о том, что грузинская сторона, уничтожив основную часть ракеты, не сохранила ее серийный номер и дату изготовления. Работу второй экспертной группы подытожил, выступая неожиданно для многих на чистейшем грузинском языке, новый посол Великобритании в Грузии Денис Киф, который, как отметили многие наблюдатели, все эти дни был гораздо активнее в этом вопросе, чем дипломаты из других стран, аккредитованные в Тбилиси, за исключениями, естественно, своего российского коллеги. Заключение второй экспертной группы очень важный, беспристрастный и полноценный документ. Выражаю надежду, что документ, подготовленный с участием британского эксперта, внесет значительный вклад в работу ОБСЕ по расследованию этого очень опасного инцидента. Провожая в Москву специального представителя действующего председателя ОБСЕ Миломира Зузулу, глава МИД Грузии Гела Бежуашвили дал понять, что Грузия никому не позволит замять этот инцидент. По словам господина Бежуашвили, Грузия заявила об обстреле своей территории лишь 14 часов спустя после инцидента, поскольку все это время в Тбилиси ждали, что Россия объяснит падение ракет ошибкой, произошедшей во время учений. И грузинская сторона решила информировать международное сообщество об инциденте только после того, как получила из Москвы ответ, что Россия не имеет к этому инциденту никакого отношения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Теперь грузинская сторона полагает, что результаты работы международных комиссий укрепляют точку зрения Тбилиси на суть инцидента с нарушением неизвестным пока самолетом воздушной границы республики. Москва не верит выводам этих экспертных комиссий, приводя в качестве аргумента якобы их изначально антироссийский характер. Среди экспертов представители прибалтийских стран, Польши, Великобритании. Отношения России со всеми этими странами далеки от безоблачных. Российская сторона дает внятно понять, что фрагменты ракеты были доставлены в район села Цитолубани с Хинвальского района по земле. То есть речь идет о преднамеренно спланированной грузинскими властями провокации. О том, какие именно данные изучают группа международных экспертов, я беседовал с тбилисским военным экспертом Кобой Ликликадзе. Мы беседовали с вами сразу после того, как этот неприятный инцидент произошел, и тогда вы говорили о том, что недостаточно оснований для того, чтобы встать на ту или на другую сторону. Сейчас есть уже больше, видимо, данных, которые, может быть, позволяют продолжить экспертный анализ того, что произошло.
Я как раз имел в виду, что надо, чтобы подключились международные эксперты, чтобы не только Грузия выступала как бы основным обвинителем. Это уже вторая группа поработала на месте. События доказывают, что залетели 3 раза российского пространства и сбросили бомбу.
Какие именно данные исследуют эксперты, это известно?
Там есть несколько компонентов. Картина радаров, на котором фиксируются координаты движения летательных аппаратов. Сам тип и производство бомбы, которые в наличии грузинской армии нету, да и если было в Грузии, нету авиации, которая смогла бы нести и сбросить это. В-третьих, это на радарных показателях было четко показано, что именно нарушение произошло со стороны России, что, между прочим, это очень интересно. В свое время не отрицали и международные наблюдатели, в том числе миротворческие, представители миротворческих сил российских. Там есть, естественно, какой-то сумма по большей части показаниях российских миротворческих сил, которые сначала опровергали вообще наличие какого-то летательного аппарата, потом все-таки говорили, что да, есть, но откуда они залетели? Они нашли своих каких-то свидетелей, которые говорили, что нет, это из Юго-Востока залетели. В России, наверное, очень сложно признать свою ошибку, хотя в 98 году были случаи бомбардировки Омало в Панкисском ущелье, когда россияне признавали свою ошибку.
Я читал и мнение некоторых тбилисских экспертов, которые считают, что не должна была грузинская сторона уничтожать часть этой ракеты. Вот как военный эксперт, скажите мне, почему уничтожили эти части ракеты?
Я тоже думаю, что взорваться остатки этой ракеты были преждевременны, хотя мне пытались объяснить, что тогда стояла бы опасность окружающей среды, потому что там вы знаете, что в месте попадания ракеты поблизости нету населения, но я думаю, что именно грузинские власти должны были предвидеть такое отношение России для доказательства что это на самом деле не разорвавшаяся ракета, они должны были выждать позицию. Не исключено, да, что такие ракеты подлежат самоликвидации через некоторое время, но надо было ограничить этот участок, поставить охрану до того времени, пока россияне и международные эксперты на место не увидели бы не разорвавшуюся болванку этой ракеты. Я думаю, что это мое мнение, что в этом отношении была несколько преждевременная попытка взорвать эту ракету.
Тбилисский военный аналитик, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Военные эксперты из нейтральных стран дают очень осторожные оценки этому инциденту, обращая внимание на то обстоятельство, что обе конфликтующие стороны политизируют ситуацию. Вот что заявили «Радио Свобода» президент Вашингтонского комитета по американской внешней политике Герман Пирчнер и эксперт исследовательского центра Global Security Чарльз Вик.
Да, могла упасть, если ее потерял самолет. Такое бывает, когда ракета плохо закреплена или когда самолет попадает в экстремальные условия, например, погодные. Такое бывало и у нас в Америке, и в некоторых других странах. Если ракета была заряжена и была пущена, то она должна была взорваться. Если заряда не было, то не могло быть и взрыва. На месте падения могла образоваться лишь воронка. Да, ракета могла быть обронена случайно и врезаться в землю. Обе стороны, Россия и Грузия, пытаются использовать это в политических целях. Инцидент слишком опасный и для этих двух стран, и для всех нас. Я верю, что у обеих сторон есть в той или иной степени убедительные аргументы. Я не вижу иного выхода для установления истины, кроме как с помощью двусторонних переговоров или двусторонней российско-грузинской комиссии расследования. Я больше склонен думать, что именно российская сторона виновна в инциденте и знает, что произошло на самом деле. Возникает вопрос, зачем российские самолеты летают над территорией Грузии, независимого государства. Сами такие полеты являются неуважением к границам и провокационными, либо легко трактуются как провокационные. Я думаю, первейшей причиной инцидента является напряженность в отношениях России и Грузии. Скорее всего, эта напряженность на какое-то время сохранится, потому что, на мой взгляд, и Южная Осетия, и Абхазия не хотят возвращаться в Грузию. И пока территориальные споры будут продолжаться, будут возникать и инциденты, подобные этому ракетному. Я не уверен, что кто-либо со стороны сможет установить истину. Без сотрудничества и России, и Грузии никакая международная экспертная комиссия не сможет узнать правду.
Говорили американские военные эксперты Чарльз Вик и Герман Пирчнер. Их мнение по поводу конфликта между Россией и Грузией в связи с неопознанной пока ракетой, которая упала вблизи грузинской границы. Это «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 22 августа. И вот главные темы второй половины часа. 20-летие организации «Анонимные алкоголики», российский опыт, торфяные пожары в Подмосковье, чужие охотники жгут родные леса, новый российский патриотизм. В день флага мы продолжим цикл бесед с экспертами о сути этого понятия. После объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в подрыве поезда «Москва-Петербург» 13 августа, сообщила сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на генпрокуратуру. Названо имя подозреваемого, 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Пресненский суд Москвы отклонил заявление 11 граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, обесцененные в 90-х годах. В четверг суд начнет рассмотрение еще 18 подобных заявлений. В Благовещенске покончил жизнь самоубийством курсант Дальневосточного военного училища. Он застрелился 18 августа, когда находился в наряде. Известно об этом стало только сегодня. В Махачкале 4 женщины продолжают голодовку с требованием расследовать факты похищения людей. На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли и около 40 получили ранения в результате теракта в городе Байджи. На севере страны разбился американский военный вертолет. Погибли 14 человек. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Хост на юго-востоке страны. Он не пострадал, погибли 2 телохранителя, 12 человек получили ранения. На востоке Афганистана при нападении талибов убиты 2 афганских солдата, ранены 11 военнослужащих сил НАТО. По некоторым сообщениям, афганские спецслужбы задержали подростка, подозреваемого в совершении взрыва в Кабуле, в результате чего погибли 3 военнослужащих Германии. Верховный международный представитель в Боснии Мирослав Лайчак подверг критике руководство боснийских сербов, которое не исключило, что будет добиваться независимости республики. Россия выдвинула своего кандидата на пост главы МВФ, бывшего управляющего Чешского национального банка Йозефа Ташовского.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Среда, 22 августа. Новый российский патриотизм. Так называется рубрика программы «Время свободы», в которой до конца августа мы представляем вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Сегодня в России отмечается День флага, установленный указом Бориса Ельцина в 1994 году. Этот новый праздник пока не вошел прочно в общественное сознание. Для закрепления праздника нужны, как говорят эксперты, долгие традиции и привычка. О привычках патриотизма и патриотизме в окружающих нас вещах мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с сегодняшним гостем рубрики, антропологом, деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным.
Государственный российский патриотизм имеет массу своих аспектов, в том числе и аспект вещественный. Каким образом это явление, этот патриотизм оттиснут в вещах современной России?
Оттиснут он скорее в названиях вещей современной России, и то, в общем, довольно ограниченного круга вещей. А в некотором роде и в дизайне тоже, но в основном в названиях. Тут важно противопоставить такой патриотизм, который является плодом пиара, да, и патриотизм, который возникает естественно. Ну вот, например, товарищи немцы могут гордиться своими машинами, потому что они у них ничего. А мы своими машинами не очень можем гордиться. И вот москвичи раньше выпускали, как они там назывались, Дмитрий Донской была такая модель, и еще какие-то. Они были не очень хорошие машины, но назывались громко. И в этом смысле по плану оно в некотором роде может быть насилием над природой. Над природой того предмета, который называют, который пытаются продвигать. И поскольку вещи все-таки нам дают не государство, а дают производители этих вещей. Конечно, они называют эти вещи и дают им внешность в соответствии с тем, что публика ждет. Но спрашиваете о государственном патриотизме, и здесь возникает вопрос на засыпку. А кто является субъектом, кто является источником этой пропаганды, этого плана и патриотического воспитания? Вот государство наше принимает государственную программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Такая программа была принята в 2001 до 2005 года и после этого продолжилась. Меня здесь больше всего интересует вот это слово «государство», потому что вещи вроде бы приходят к нам не от государства уже довольно давно. Они в советское время приходили от государства. Государство дало квартиру. Квартиру, кому-то оно дало машину, кому-то оно дало еще что-то. Вот. Но государство было тем, кто дает. Дача. Вот хорошее слово «дача» для понимания этого отношения. Государство – это субъект патриотического воспитания, а объектами являемся все мы. Можем ли мы этому государству доверять воспитание нас? Глядя вокруг, увидим очень много всего, в основном в области пищевых продуктов такого, где оттиснут патриотизм. Первое, что приходит в голову, конечно, водка. Водка у нас и в советское, впрочем, время была, если помните, русская за 4,42 и старорусская за 4,12. И было много всякого локального. Была московская. Водка у нас теперь есть самая разная. Есть водка путинка. В некотором смысле государственная задача заключается в том, чтобы патриотизм на государственном уровне увязать с приверженностью государственному лидеру. Поэтому водка путинка выглядит здесь абсолютно уместно. Но, понимаете, водка вообще очень показательный пример, потому что водка, она у нас для чего? Водка у нас для храбрости. Водка у нас кружит голову, как настоящее подлинное чувство, как глубокая эмоция, как патриотическое чувство. И в этом смысле тут мы даже в таком несколько комичном, может быть, ироническом, но дизайне видим вот этот вот аспект патриотизма, который, к сожалению, оказывается ксенофобским, оказывается агрессивным. Это, конечно, юмор. Водка или коньяк в форме шашки, разлитая там в такую вот шашку. Или в автомат Калашникова. Тут в газете писали, Путину кто-то подарил какую-то там водку, разлитую вот в сосуд в форме автомата Калашникова. Да, действительно, автоматом Калашникова мы можем гордиться. Это по праву, вот по природе, так сказать, наш патриотический предмет. Но водка, разлитая в автомат Калашникова и подаренная президенту, она оказывается глубоко символичной, потому что наш государственный патриотизм, к сожалению, оказывается в значительной мере за счет агрессивных и ксенофобских всяких идей.
И тут еще возникает вопрос, а в кого нацелен этот автомат, потому что государство пытается бороться с пьянством, алкоголизмом, а автомат, да еще с водкой, подаренный президенту, говорит совершенно о другом.
Ну, я думаю, что государство уже оставило эту замечательную борьбу с водкой и алкоголизмом, а вот идея пропаганды, водка, которая называется для храбрости, там всякая там флагман, вот такая всякая, да, она действительно несет с собой такой вот заряд, может быть, ура, шапка закидательства, храбрости, ну, слава богу, на водке не написано, кого надо убить из автомата, да, но подразумевается, что если у нас есть автомат, то из него можно, по крайней мере, нацелиться, как Сталин, которому подарили эту знаменитую тульскую двустволку, как он целился в зал.
Помимо вот такой непосредственной агрессивной или государственнической задачи, тут в названиях продуктов можно обнаружить и апелляцию к некоему несуществовавшему на самом деле, но великому прошлому. В конце 90-х годов продавали майонез, на котором было написано «изготовлен по древнерусским рецептам», или шоколад боярский, где было тоже написано, что бояре его ели. Хотя, как известно, никакого шоколада ни в 15-м, ни в 16-м, ни в 17-м веках в России не было.
Да, это действительно замечательные примеры, и они очень хороши как иллюстрация того, что это идеальное прошлое, традиции являются предметом конструирования. Причем в случае боярского шоколада и старорусских рецептов изготовления майонеза, это конструирование, оно настолько шито белыми нитками, что всем понятно, что это сконструировано. То есть это даже не патриотизм на самом деле, а это игра с этими символами, причем рекламная игра, которая тем самым уцепляет.
Говорил петербургский антрополог Илья Утехин. Новый российский патриотизм. Завтра гостем рубрики будет социолог религии Николай Митрохин. Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 22 августа. В России сегодня, как говорят эксперты, 2,5 миллиона человек являются алкоголиками. С начала 90-х годов по всей стране открылись сотни наркологических центров, которые зачастую не способны вылечить больных. Вместе с тем, единицы пытаются избавиться от недуга, вступив в общество анонимных алкоголиков, российское отделение которого отмечает свой 20-летний юбилей. Члены общества намерены с завтрашнего дня провести целую серию конференций и встреч, поделиться своим опытом к российским алкоголикам, приедут сторонники движения из Франции, США, Англии и Финляндии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые анонимные алкоголики появились в Советском Союзе в 1986 году. В 1987 уже официально из США в СССР попали первые книги и брошюры. В Москве прошло собрание общества. Сейчас в России работает 320 групп анонимных алкоголиков в 120 городах по всей стране. Всего же в обществе состоит несколько тысяч человек. Точной цифры у членов общества нет. Говорит исполнительный директор фонда обслуживания анонимных алкоголиков Константин. По правилам анонимности фамилия члена общества не называется никогда, и алкоголики наотрез отказываются от видео и фотосъемок.
На сегодня более чем в 180 странах анонимные алкоголики проводят свои собрания, в том числе и в России. Даже каждая группа, которых сегодня 110 тысяч в мире, она вполне самостоятельна. Просто есть дела, которые сообща вместе делать проще, легче. И поэтому группы объединяются именно в вопросах обслуживания. Издание литературы, донесение наших идей до общественности и так далее и тому подобное. В конце концов, это выходит на национальный уровень, и на национальном уровне тоже вполне самостоятельные структуры.
Согласно статистике, по данным на 2007 год, в России более 2,5 миллионов алкоголиков, зарегистрированных медицинскими органами. Употребление алкоголя считают причиной 72% убийств и 42% самоубийств.
Лучший способ сохранить собственную трезвость – это помогать обрести и поддерживать ее кому-то другому. другом. Собственно говоря, на этом построена работа всего нашего общества, анонимных алкоголиков. Плюс так называемая программа 12 шагов, которая выработана чисто эмпирическим путем самими же алкоголиками на основе опыта, потом, кровью, иногда жизнями.
Далеко не каждый член общества анонимных алкоголиков действительно перестает пить после посещения лекций и семинаров. По данным Константина, приблизительно половина обратившихся встает на путь трезвости. Остальные испытания не выдерживают и уходят. Трудно подсчитать и время, необходимое для выздоровления. Кому-то достаточно одного дня, кому-то не хватает и нескольких лет. Про движение практически не пишут в прессе. Рекламы у анонимных алкоголиков нет. С четверга по воскресенье в Москве и Подмосковье пройдут встречи и семинары анонимных алкоголиков, говорит член общества Алексей.
Самое главное мероприятие пройдет 25 августа в субботу. Спорткомплекс «Дружба», «Лужники». Будут приглашены те, кто начинал это содружество в России. То есть люди не просто с большими сроками трезвости, а в какой-то степени ветераны нашего движения. Мы анонимные, мы не знаем, сколько придут на наше собрание, но мы готовы принять все.
Биологически вылечиться от алкоголизма невозможно, уверен президент благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Олег Зыков. Больной может вылечиться на социо-духовном уровне. Для этого не нужны лекарства и медицинские процедуры. Необходима специализированная психотерапия. Собственно, именно то, чем занимаются анонимные алкоголики.
Мы должны понимать, что в любом абсолютном обществе есть какая-то часть населения, которая решает свои социо-духовные проблемы с помощью разрушительных форм поведения. Это не только алкоголизм, это наркомания. Вот сейчас у нас эпидемия игромании и так далее. Когда человек использует негодные средства для того, чтобы адаптироваться к неким проблемам, с которыми он сталкивается в обыденной жизни, и самое главное, гармонизирует отношения с самим собой. И очевидно, что такой способ решения социо-духовных проблем не приводит к позитивному результату, наоборот, приводит к разрушению. И не только уже социальному и духовному, но в конце концов и физическому. Но при этом мы должны понимать, что все-таки и алкоголизм, и наркомания – это прежде всего социо-духовные заболевания. Человек страдает не от биологической зависимости, не от того, что у него есть там ферментативные и биохимические проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Он страдает от социо-духовной зависимости. И именно эту проблему и решают люди, которые ходят в группы самовзаимопомощи. Люди, понимая, что они биологически должны отказаться от употребления алкоголя, тем не менее должны найти какие-то способы выстраивания социальных и нравственных взаимоотношений.
Ваше отношение к этим появившимся в огромном количестве центрам?
Центры центру рознь. Если наркология профессиональная, по-настоящему профессиональная, ставит перед собой цель помочь человеку войти в мир выздоровления, вот в эту лечебную субкультуру, и становится частью этой лечебной субкультуры, то это хорошая наркология. Если этот центр говорит, приходите, и мы там за 5 минут вставим новые мозги, или там куда-то отправим вас в горы, и в горах там вы будете там какую-то прану вдыхать, то это подлая наркология. Люди деньги зарабатывают. При этом часть этой наркологии не просто зарабатывает деньги, но еще и больных калечит.
Некоторые наркологи, врачи говорят, что в принципе вылечить от алкоголизма невозможно.
Биологически? Нет, невозможно. И в этом нет никакой проблемы. И трагедии никакой нету. Знаете, я вот рефреном предлагаю абсолютно понятную аналогию. Да, аллергия к апельсинам. Бывает, бывает. Является ли это трагедией? Да не является. Он просто не ест эти апельсины и не драматизирует. Здесь, условно говоря, аллергия к водке. Ну и что? Ну да. Просто надо перестать пить водку. Но дело-то ведь в том, что водка адаптоген, то есть вот этот социодуховный компонент процесса. И вот в этом трагедия. Не в том, что он биологически неизлечим, алкоголик, а в том, что алкоголь у него становится неотъемлемым компонентом его социальной и духовной жизни. А преодолеть эту трагедию можно только, если сформировать внутри себя альтернативу. А это возможно только при общении с себе подобными, с людьми, которые имеют такой опыт нравственного роста, как лечебного процесса.
Говорил президент фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Олег Зыков. Празднование своего 20-летнего юбилея анонимные алкоголики завершат в воскресенье большим слетом в подмосковном санатории Клязьма. В программе значится концерт бардов, ретро-дискотека и ночные собрания. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это известный социолог Георгий Сатаров, отмечающий свой 60-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Дым в разных районах Москвы и Подмосковья, дым от лесных и торфяных пожаров в соседних Владимирской и Рязанской областях. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России. По данным Мосэкономмониторинга, концентрация внешних веществ, вредных, простите, веществ в воздухе российской столицы превышает норму в 3 раза. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Областное управление МЧС сообщило, что из 14 зафиксированных накануне возгораний 8 были локализованы, 1 ликвидировано. Впрочем, по другим ведомственным источникам ликвидировано 6 лесных и 13 торфяных пожаров в Шатурском, Орехово-Зуевском, Егорьевском и Ногинском районах. МЧС заявляет, что точечный характер очагов не несет опасности населенным пунктам. Это подтверждают в Шатурском районе, где почему-то ежедневная сводка по пожарам оказалась равна общеобластным данным. Глава Шатурского района Андрей Келлер.
Пожаров большими очагами в Московской области нет. Я могу вам просто сказать, что практически мы ежедневно фиксируем у себя в Шатурском районе по очагам возгорания незначительным до 1 гектара от 9 до 13. Это могут быть там и лесные пожары, и лесторфяные, и торфяные, и другие. Но дело все в том, что пожар пожару рознь. Когда пожар 1800 гектар у наших соседей, и когда у меня 0,9 гектара, и мы его вот в течение рабочего дня потушили и закрыли этот пожар, это совсем разные вещи.
В Шатурский район, объяснил глава администрации, прорываются пожары из Владимирской и Рязанской областей.
В Владимирской области мы закрыли очаг возгорания, который шел в сторону поселка Бакшеева. Сегодня там работы все завершены. В поселке Родовицкий у нас заскочил очаг из Рязанской области. Мы в течение 4 дней с ним боролись. Практически, наверное, завтра мы до конца его там доберем и закроем полностью поселок Родовицкий. У нас там будет благополучная обстановка, потому что мы, во-первых, подняли воду в каналах, запустили каналы Жилинского. Я очень надеюсь, что мы сможем свою территорию Подмосковья отстоять.
Для предотвращения пожаров в жаркую сухую погоду в районе с большими площадями торфяников закрыли охотничий сезон. Собственно, с него после 11 августа и начались пожары. Андрей Келлер объясняет, что нарушили обстановку приезжие охотники, а местные восстанавливают вместе с пожарными порядок.
Самое обидное, что эти люди-то порядочные, они занимаются и охраной. Общество охотников Шатурское вместе с нами тушат пожары. Вместе с нами опахивают территории, опахивают населенные пункты. Они-то выполняют свою работу. Но вот такие вот разгильдяи, приезжающие, они создают полностью обратную картину для населения. И население, в том числе, наверное, правильно говорит, что, ребята, нельзя совмещать ваше удовольствие с нашими проблемами. Гостям Шатурского района, охотникам, хочу сказать, что охота в Шатурском районе мною запрещена. Поэтому приезжать к нам на охоту не стоит. Давайте ее отложим на более поздное время, когда обстановка будет более спокойной. Потому что, вот пример могу сказать, до 11 августа у нас была абсолютно спокойная обстановка в районе. Началась охота, у нас более 5000 охотников приехали. Наверное, основная масса из них люди порядочные, любящие природу. Но всеместно называется не без этих самых. Практически первые очаги возгорания, начавшиеся в субботу рано утром, они пускай были маленькими, но они возникали только из-за того, что люди неправильно вели себя на торфяниках и в лесах. Среди охотников есть один пострадавший, который в нетрезвом состоянии случайно оказался в собственном костровище, а 4 человека утеряли свое охотничье оружие. До какого состояния нужно было себя довести, что не помнить, куда же они положили свое оружие.
Григорий Куксин из областного отделения Greenpeace, организатор добровольной группы по тушению лесных пожаров в Талдомском районе, утверждают, практики ведомства ГО и ЧС занижение статистики лесных пожаров.
Количество и площадь очагов в Московской области выше, чем сообщается во всех социальных сводках, но это ежегодная, к сожалению, печальная практика, то есть примерно в 10 раз можно смело, в общем-то, умножать те цифры, которые до нас доводятся, но, безусловно, и дым от Рязанской, от Владимирской области, он тоже имеет место, потому что в Рязанской области достаточно давно и достаточно большие площади горят, в том числе вот ближайший к нам, Клепиковский район, пожары там действуют достаточно давно и тушится он, к сожалению, абсолютно неэффективно. Ну, просто в силу того, что, опять же, как правило, их запускают, то есть огонь уходит под землю, ну и после этого эти силы и средства, которые привлекаются, они уже не способны его всерьез потушить.
Добровольная группа Григория этой весной потушила 35 пожаров в талдомских лесах. Глава Шатурского района Андрей Келлер о силах, которые предупреждают пожары в районе, тушат их сегодня.
На территории Шатуры базируются 2 мотовертолета, которые в утреннее и вечернее время обследуют территорию, выявляют очаги возгораний и стараются прогнозировать те места, где возможно. Либо мы видим там людей, либо мы видим там тех, кто разводит костры. У нас наземное патрулирование более 20 единиц техники, включая сотрудников милиции, торфпредприятий, пожарников, кто объезжают территорию, предупреждают людей, раздают листовки.
За первые полугодия оштрафовали 92 человека и еще почти 200 в июле-августе.
Надо же просто понимать, на пороховой бочке со спичками обычно не играет. Специалисты говорят, для того, чтобы тушить торфяной пожар, нужно вылить куб воды на квадратный метр. Тайфун должен пройти. Такого у нас не бывает.
Синоптики не прогнозируют и летних дождей. До конца недели будет сухо, жарко. Направление ветра тоже не обещает освобождения от гари и дыма в Москве и к востоку от столицы. Никто всерьез пока не рассматривает и будущее торфяников. Так что продукт советской мелиорации еще не раз напомнит о себе едким дымом и призовет к подвигу пожарных. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжим новостями о событиях в сфере средств массовой информации. Коллектив журнала «Гала» во главе с главным редактором Машей Гессен заявил на минувшей неделе о вмешательстве издателей в редакционную политику, и журналисты почти в полном составе подали в отставку, подписали заявление об увольнении. Теперь представители крупнейшей в Европе издательского дома «Грунер плюс Яр», которые владеют журналом, ищут нового главного редактора. С прежней командой Маши Гессен они связывали определенные надежды. Почему они не оправдались? У микрофона Вероника Боде.
Кристина Айбль, генеральный директор холдинга «Грюнер und Яр», отказалась дать комментарий «Радио Свобода» по поводу конфликта с журналистами, так как эта история, по ее мнению, завершена, и они больше не работают с командой Маши Гессен. Но еще неделю назад в интервью газете «Коммерсант» госпожа Айбль определяла свою позицию следующим образом, цитирую. «Конфликт состоит в том, что у Маши Гессен свой замысел журнала, который не соответствует издательской концепции «Гала». Как вы знаете, «Гала» — это журнал о жизни и стиле, журнал для женщин, о моде, поэтому журнал должен быть ярким, развлекательным. Гессен изменяет концепцию издательства, и моя задача – защищать эту концепцию». Конец цитаты. Кристина Айбль в том же интервью заявила, что никогда не вмешивалась в редакционную политику. Маша Гессен и другие журналисты ее команды настаивают на том, что вмешательство в редакционную политику было очень серьезным. Кроме того, у издателей имелись и другие претензии к творческому коллективу. Слово Маши Гессен.
Издатель представил мне 3 претензии. Что при мне ушли рекламодатели, упали тиражи и испортилась дисциплина. Ну, насчет трудовой дисциплины я в споре с издателем не буду, хотя я считаю, что, в общем, когда журнал делают, да, и не делают издатель. Вникать в то, во сколько кто приходит на работу. Но тиражи при мне выросли, и рекламодатели пришли. И это подтверждено данными Гэллопа. Поэтому очевидно, что эти претензии не имели никакого отношения к делу.
Кристина Айбль в интервью «Коммерсанту» говорит, концепция журнала не была разработана Гессен. Гессен, как главный редактор, должна соответствовать уже созданной концепции.
Но это довольно смешное заявление по одной простой причине. Значит, «Гала» действительно лицензионное издание. Лицензионные издания в России работают обычно по одной из двух моделей. Либо это практически точная калька того, что выходят на Западе. А бывает, что просто берется название и, в принципе, разрабатывается совершенно новая концепция для нашего рынка. В случае с «Галой» это, безусловно, было так. И, собственно, меня пригласили ее разработать. Я сказала, хорошо, давайте тогда я буду делать вот такой журнал с большим количеством социального контента. Журнал, который будет ставить такого рода эксперименты. Например, что мы берем какие-то темы абсолютно таблоидного типа и пишем о них совершенно новым способом. И вот об этом мы договорились. И говорить, что какая-то концепция была разработана для меня, ну, это просто бред.
Команда Маши Гессен начала работать над журналом в ноябре прошлого года. О предыстории конфликта рассказывает Екатерина Крангаус, в недавнем прошлом редактор и специальный корреспондент журнала «Гала».
Когда нас позвали в журнал «Гала», то, может быть, Кристина Айбель не понимала, что она делает, да? Но было очевидно, что она зовет делать глянцевый журнал не глянцевых людей. И в этом был свой челлендж такой, да? Что люди, которые хороший журналист, попробуют сделать хороший глянцевый журнал. И, собственно, мы со всем искренним рвением за это дело взялись и пытались, в общем, сделать журнал и глянцевый, и интересный. Да? То, чего на российском рынке не существует в принципе. Таких журналов, чтобы они были и про красоту, и про ум, их нет. Спотыкаясь так или иначе, мы его сделали. Аудитория, которая изменилась за эти 9 месяцев, это ровно женщины, на которых интересно и про маникюр, и им интересно, как устроена жизнь, как устанавливать детей, как устроены какие-то новые научные достижения, как рожают старости, как их дети болеют анорексией. Понятно, что это ни на что не похоже из того, что тут есть. И понятно, что какое-то время должно пройти, чтобы переломить эту ситуацию, когда глянцевый журнал – это, в общем, такие рекламные бессмысленные буклеты. Для нас это было очень важно, серьезно и интересно. Для немцев, во-первых, Россия – это сегмент довольно незначительный. Во-вторых, все эти особенности российского рынка совершенно неинтересны. Поэтому это было просто разность интересов. Мы делали одно дело, а им до этого дела не было никакого. Ну вот там сейчас они будут делать полностью переводной журнал.
Они будут переводить тексты из немецкой Галы материалами из разных стран, где выходит Гала. В общем, он каким был до того, как мы пришли, видимо, таким и станет.
Говорила журналист Екатерина Крангаус. А издатель журнала «Гала» Кристина Айбель не ответила на вопрос «Радио Свобода», кто назначен новым главным редактором издания. Вероника Баде, «Радио Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 22 августа – российский социолог и политический эксперт Георгий Сатаров. Сегодня он отмечает свой 60-летний юбилей. Сатаров родился в Москве, окончил театрально-художественное училище, затем получил математическое и педагогическое образование. Кандидат наук, в советское время занимался проблемами применения математических методов в педагогике, психологии и социологии. В начале 90-х годов один из создателей и руководителей Центра прикладных политических исследований «Информатика для демократии» (ИНДЭМ), сейчас президент фонда ИНДЭМ. Автор более 200 научных работ. В 90-е годы был советником президента России по политическим вопросам. В последние годы известен своей общественной деятельностью на либеральном фланге. О человеке дня «Радио Свобода» говорит мой коллега Владимир Бабурин.
Не могу сказать, что вхожу в ближний круг бывшего помощника Ельцина по политическим вопросам. Хотя есть у нас давняя договоренность как-нибудь посидеть у костра с гитарами и совсем-совсем не говорить о политике. Планы пока не осуществленные, но любовь к пению под гитару связывает нас, пожалуй, даже больше, чем регулярные мои просьбы к Сатарову прокомментировать то или иное событие, в чем, к слову сказать, он никогда не отказывал, если только не оказывался в зоне недосягаемости. Когда говорят, что круг обитателей кабинетов в Кремле и на Старой площади сменился полностью, то лукавят. Немало народу угнездилось там еще с начала 90-х, совершая колебания вместе с линией власти. Сатаров с его опытом, знаниями, а главное, связями, вполне бы мог пополнить их число. Но не захотел примыкать ни к числу политологов-лизоблюдов, ни становиться послушным депутатом, которому, может быть, даже и позволили бы время от времени открывать рот. Не идеализирует он и ельцинское время, откровенно признавая собственные, в первую очередь, ошибки. Мне кажется, что достаточно хорошо узнав за долгое уже с ним знакомство Сатарова, я могу с большой долей уверенности утверждать, что его выбор между гражданским обществом и властью в пользу первого был осознанным, а не следствием неудач в карьере. Малоизвестный факт из биографии Сатарова. До математического факультета МГПИ он закончил театрально-художественно-техническое училище, учился там на художника по свету. Второй раз стать мастером по свету ему не удалось, пока, по крайней мере. Вытащенная им на свет карта российской коррупции не заинтересовала тех, кому это положено по долгу. Но оптимист Сатаров уверен, что победа власти над гражданским обществом бывает только временной, и, достигнув пенсионного возраста, на отдых отправляться не планирует.
О человеке дня «Радио Свободы» говорил мой коллега Владимир Бабурин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 22 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы». После новостей Иван Толстой, как всегда по средам, представит российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем его программы «Август во Франции», «Париж, город без парижан». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии.
Вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития.
Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому.
Сильная буря началась внезапно в центральной части Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».